Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает вифлеемских младенцев.
Сегодня, 11 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τα βρέφη της Βηθλεέμ.
Евангелие от Матфея рассказывает. Услышав от волхвов о рождении Мессии, иудейский царь Ирод испугался, что будет смещен с престола. Не зная, где именно находится новорожденный Христос, правитель повелел убить всех детей в городе Вифлееме и его окрестностях. По приказу жестокого тирана было уничтожено 14 тысяч младенцев. Они почитаются первыми святыми мучениками за Христа.
То Евангелие от Матфея лей. Έχοντας ακούσει από τους μάγους για τη γέννηση του Μεσσία, ο βασιλιάς Ηρώδης της Ιουδαίας φοβήθηκε ότι θα χάσει τον θρόνο. Χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς είναι ο νεογέννητος Χριστός, ο κυβερνήτης διέταξε να σκοτώσουν όλα τα παιδιά στην πόλη της Βηθλεέμ και τα περίχωρά της. Με εντολή του σκληρού τυράννου, 14.000 μωρά σκοτώθηκαν. Σήμερα, τιμούνται από την Εκκλησία ως οι πρώτοι ιεροί μάρτυρες για τον Χριστό.
14 января в юлианском православном календаре день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Праведник родился в благочестивой христианской семье. Его родители и четверо братьев и сестер прославлены церковью в лике святых. Василий получил в Афинах блестящее образование, но предпочел светской карьере монашеский путь. Он раздал свое имущество бедным и вел аскетическую жизнь. Изучал священное писание, упражнялся в молитве, трудился. Василий противостоял ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Святитель оставил яркое богословское наследие и по праву получил имя одного из отцов церкви.
Στις 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, του Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Εν Καπαδοκία. Ο Δίκαιος γεννήθηκε σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια, οι γονείς του και 4 αδελφοί και αδελφές δοξάστηκαν από την Εκκλησία ως Άγιοι. Ο Βασίλειος έλαβε εξαιρετική εκπαίδευση στην Αθήνα, αλλά προτίμησε τον μοναχικό βίο σε αντίθεση με μια κοσμική καριέρα. Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και έζησε μια ασκητική ζωή. Μελετούσε την Αγία Γραφή, ασκούσε προσευχή και δούλευε. Ο Βασίλειος αντιτάχθηκε στην αίρεση του αρεανισμού που αρνήθηκε την θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος άφησε μια ζωντανή θεολογική κληρονομιά και δικαίως έλαβε το προνόμιο να λέγεται «Πατέρας της Εκκλησίας».
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует праведную Иулианию Лазаревскую, преподобного Серафима Саровского, преподобную Женевьеву Парижскую и чтит память преподобного Паисия Святогорца, афонского подвижника наших дней, причисленного к лику святых 13 января 2015 года.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την δίκαιη Ιουλιανή του Λάζαρεβου, τον Όσιο Σεραφείμ του Σαρόφ και την Οσία Γενεβίβ της Εν Παρίσι. Τιμά επίσης τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Όρους, ο οποίος ασκήτεψε στον Άθωνα στις ημέρες μας και του οποίου η αγιοκατάταξη έγινε στις 13 Ιανουαρίου του 2015.
По Григорианскому календарю сегодня, 11 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодосия Великого. Этот святой, родившийся в V веке, считается одним из основателей монашества. Он еще в юности стремился к отшельничеству. Из родной Каппадокии Феодосий отправился в Палестину. Более 30 лет подвижник уединенно прожил в пещере, а затем основал первый на Святой Земле общежительный монастырь. В этой обители в неурожайный год множество людей спаслись от голодной смерти. По молитвам преподобного, монастырские закрома чудесным образом наполнялись хлебом, и насельники раздавали его жителям окрестных деревень. Это далеко не единственное чудо в житии святого. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Феодосий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 11 Ιανουαρίου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Θεοδόσιο τον Μέγα. Αυτός ο Άγιος, γεννημένος τον 5ο αιώνα, θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοναχισμού. Στα νιάτα του περνούσε πολύ χρόνο στο ερημητήριο. Από την πατρίδα του την Καπαδοκία, ο Θεοδόσιος πήγε στην Παλαιστίνη. Για περισσότερο από 30 χρόνια, ο ασκητής ζούσε μέσα στην μοναξιά σε μια σπηλιά και στην συνέχεια ίδρυσε το πρώτο κοινόβιο μοναστήρι στους Αγίους Τόπους. Σε αυτό το μοναστήρι, σε μια χρονιά πείνας, πολλοί άνθρωποι σώθηκαν. Μέσα από τις προσευχές του μοναχού, οι αποθήκες της μονής γέμισαν θαυματουργικά με ψωμί και οι μοναχοί διέδωσαν άρτο στους κατοίκους των γύρω χωριών. Αυτό δεν απέχει πολύ από το μοναδικό θαύμα που είναι ολόκληρη η ζωή του Αγίου. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Θεοδόσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старостильному календарю, во время литургии читался отрывок из 2 главы Евангелия от Матфея, стихи с 13 по 23. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон окутает он Ильи Антонио Борисов, а на плероти кафегити тис Теологикис Академиес тис Мосхас, тин пражмини Кириакис тис Орфодоксес Экклесиес, пузун симфону мето полио имерологио, кота ти дьярке тис Фиес Литургиес, диавастике апоспосма апо то дэвтро кефалю, ту Евангелию ту Матфею, ке апо тон дэкото трито эос тон икосто трито стихо, ас акусуме ме просохи то евангелико анагнузма.
Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
Όταν οι μάγοι έφυγαν, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται σε ένα όνειρο στον Ιωσήφ και του λέει «Σηκωθείτε, πάρτε το μωρό και τη μητέρα του και τρέξτε στην Αίγυπτο και να είστε εκεί μέχρι να σας πω, γιατί ο Ηρώδης ψάχνει το μωρό για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το μωρό και τη μητέρα του το βράδυ και πήγε στην Αίγυπτο και ήταν εκεί μέχρι το θάνατο του Ηρώδη, για να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτη, ο οποίος λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου». Τότε ο Ηρώδης, βλέποντας τον εαυτό του να γελιοποιείται από τους μάγους, ήταν πολύ θυμωμένος και έστειλε να εξολοθρεύσουν όλα τα μωρά στη Βηθλέμ και σε όλα τα σύνορά της, από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που έμαθε από τους μάγους. Τότε έγινε πραγματικότητα όλα όσα υπόθηκαν μέσω του προφήτη Ιερεμία, ο οποίος λέει «Ακούγεται μία φωνή στη Ραμά, κλαίει και κλαίει, ιδού μία μεγάλη κραυγή. Η Ραχήλ κλαίει για τα παιδιά της και δεν θέλει να παρηγορηθεί, γιατί δεν υπάρχουν πια». Μετά τον θάνατο του Ηρώδη, ιδού ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, σε ένα όνειρο και του λέει «Σηκωθείτε, πάρτε το παιδί και τη μητέρα του και πηγαίνετε στην γη του Ισραήλ, γιατί εκείνοι που έψαχναν για την ψυχή του παιδιού πέθαναν». Σηκώθηκε λοιπόν ο Ιωσήφ, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και ήρθε στη γη του Ισραήλ. Και όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία, αντί του Ηρώδη, του πατέρα του, φοβόταν να πάει εκεί. Αλλά έχοντας λάβει μία αποκάλυψη σε ένα όνειρο, πήγε στα σύνορα της Γαλιλαίας και φθάνοντας εγκαταστάθηκε σε μία πόλη που ονομάζεται Ναζαρέτ, έτσι ώστε αυτό που υπόθηκε μέσω των προφητών να γίνει πραγματικότητα. Θα αποκαλείται Ναζωραίος.
А вот раньше было лучше. Признаемся, кто же так не думает? Человеку вообще свойственно приукрашивать прошлое, собственное ли или общечеловеческое. Известный религиовед Мирча Элиаде пришел к выводу, что представление о Золотом веке, идеальном периоде из прошлого, свойственно всем народам и культурам. Кто-то мечтает о великой античности, кто-то о мифической средневековой Руси, а кто-то о могущественной Византии. «Алла итен калитера прин, а что парадихтумы, пьёс дэн то пистеви, ины геника мешестин антропини фиши, на дьякузмуме то парелтон, ите ине то просопико маш парелтон, ите ине то парелтон тис икуменис, то есть телеко парелтон ту кузму». И гности кафегитрия Мирца Илиаде κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ίδια μία χρυσής εποχής, μία εθνική περίοδος στο παρελθόν, είναι χαρακτηριστική όλων των λαών και των πολιτισμών. Κάποιος ονειρεύεται μεγάλη αρχαιότητα, κάποιος για την μυθική μεσαιωνική Ρωσία και κάποιος για το ισχυρό Βυζάντιο. Но все это мечты, попытка реконструировать то, чего на самом деле никогда не существовало и существовать не может. Античность, наряду с великими произведениями искусства, принесла людям множество грехов и пороков. Средневековая Русь – эпоха, в которой великая святость соседствовала с политической тиранией и народной непросвещенностью. История Византии наполнена удивительной духовной силой, но рядом с этой силой находилось место и для преступных поступков императоров. «Алла олавта ине онира, мия проспатия, а никодомиш испано стокати по ден и пирхе, поте ке ден борина и паркши. И архиотита мажи мета мигала эрха техниш, эферан стус антропус палеш амартиш ке какиеш, и мишеуники Руси ине мия эпохи, штин опие и мигали агиотита, Συνεπάρχει με την πολιτική τυραννία και τη λαϊκή άγνοια. Η ιστορία του Βυζαντίου είναι γεμάτη με εκπληκτική πνευματική δύναμη, αλλά δίπλα σε αυτήν την εξουσία υπήρχε μια θέση για τις εγκληματικές πράξεις των αυτοκρατόρων. У еврейского народа времен Христа было собственное представление о Золотом веке. Иудеи той поры мечтали о возвращении времен царей Давида и Соломона, когда Израильское царство было, во-первых, единым, а во-вторых, наиболее сильным государством Ближнего Востока. При этом за скобками подчас оставалась одна очень важная деталь. Израиль был в ту эпоху так крепок не сам по себе, а благодаря особому покровительству Божию. Покровительству, которое было дано как ответ на благочестие и искреннюю веру людей. О еврейкош лаош тиш эпохишту Христу, ихе то декото орама ятин хриши эпохи. И евреи и кинистиш эпохиш, онирэвондан тин эпистрофии, тон эпохон тон василиадон Давид ке Соломонда, отон то василию ту Израил итон протон, ономено ке дэвторон, то пьё ишхиро кратушти меши Анатолий. Тавтохрона мия поли симандики лептомерия паремене мерикеш фореш эксо апотис паренцесис. И авто то Израил итан тоши ишхиро се икини тин эпохи. Охи апо монуту, алла харис тин идики простасие ту Θεού. Простасие, η οποία δόθηκε ως απάντηση στην ευσέβεια και την ειλικρινή πίστη των ανθρώπων. Это обстоятельство, повторюсь, чаще всего оставалось без внимания. Акцент делался именно на политической составляющей. Мечты о Золотом веке переносились на представление о приходе Мессии, Царство Божие, которое должен был принести Спаситель, виделось иудеям, земным государством, которому подчинятся иные царства и империи. Такое неправильное представление о царстве Мессии принесло много бед. Авти и семандики лептомерия эпаналамвано сихна агноиθηκε и эмфаси δόθηκε στην политική εξουσία. Τα όνειρα της χρυσής εποχής μεταφέρθηκαν στην ιδέα του ερχομού του Μεσσία, η βασιλεία του Θεού, την οποία έπρεπε να φέρει ο Σωτήρας, θεωρήθηκε από το Εβραίος ως επίγεια κατάσταση, υπό της οποίας αλλά βασίλεια και αυτοκρατορίας θα περνούσαν υπό κατάσταση υποτάξεως. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη για τη βασιλεία του Μεσσία έχει φέρει πολλά προβλήματα. В прозвучавшем евангельском чтении говорится о событиях, произошедших вскоре после Рождества. Долгожданный Христос пришел на землю. Мечта народа еврейского стала реальностью, но как на нее отреагировали люди? Кто-то, как простые пастухи и волхвы, были обрадованы, а у кого-то Рождество Спасителя вызвало в сердце жгучую ненависть, и, к сожалению, носителями злобы стали не обычные жители Палестины, а ее правители, прежде всего царь Ирод. И анагнуши ту Евангелию по дотике офигите та гигоното по элаван хора лихо метато Христугина, о поли анаменоменос Христос ирте сти ги, то ониро ту евреику лау эгине прагматикотита, алла пос андедрасан и антропише авто, капи опос и апли воски ке софи, итан энтузиазмени, ке гемерикус, τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Σωτήρα, προκάλεσε την φανέρωση του μίσους το οποίο έκαιγε στις καρδιές τους. Και δυστυχώς οι κακοποιοί δεν ήταν οι απλοί κάτοικοι της Παλαιστίνης, αλλά οι ηγέτες του λαού, πρώτα απ' όλους ο βασιλιάς Ηρώδης. Ήρωτ считал, что царство Христа будет царством земным, а потому испугался потерять власть. Этот страх и заставил его послать в Вифлеем солдат и убить мальчиков, ровесников новорожденного Иисуса. Мы видим, к какому печальному результату способно привести горделивое желание власти и могущества. А еще мы видим, как опасно жить мечтой о Золотом веке, выдуманной реальности, которой никогда не было и не будет. О Иродис, пистеве оти и Василиету Христу, θα ήταν επίγειο βασιλείο και ως εκ τούτο φοβότον να χάσει τη εξουσία. Αυτός ο φόβος τον έκανε να στείλει στρατιώτες στη Βηφλεέμ και να σκοτώσει αγόρια την ίδια ηλικία με τον νεογέννητο Ιησού. Βλέπουμε σε πιο θλιβερό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει μια περήφανη επιθυμία για δύναμη και εξουσία. Και βλέπουμε επίσης πόσο επικίνδυνο είναι να ζήσουμε το όνειρο μιας χρυσής εποχής, μια φανταστική πραγματικότητα που δεν ήταν ποτέ και δεν θα έρθει ποτέ. Бог хочет, чтобы мы были в хорошем смысле реалистами, жили в настоящем, а не в виртуальном мире. И чтобы настоящий мир мы своими поступками делали чище и светлее. Если мы будем жить по совести и заповедям Божьим, то сможем измениться к лучшему сами и изменить к лучшему жизнь вокруг. А еще откроем для себя реальность Царства Божия, Царства вечной радости и мирного бытия в Господе. Ο Θεός θέλει να είμαστε ρεαλιστές, να ζούμε στο παρόν, όχι στον εικονικό κόσμο, έτσι ώστε να κάνουμε τον πραγματικό κόσμο καθαρότερο και φωτεινότερο από τις πράξεις μας. Εάν ζούμε σύμφωνα με την συνείδηση και τις εντολές του Θεού, θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε προς το καλύτερο και να αλλάξουμε τη ζωή γύρω μας προς το καλύτερο. Και θα ανακαλύψουμε επίσης την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας της αιώνιας χαράς και της ειρηνικής ύπαρξης στον Κύριο.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Αθωνίτης.
На Афоне стояла поздняя осень. Солнце все еще золотило своими лучами изумрудную морскую гладь, но уже не согревало ни ее, ни землю. Чувствовалась близость зимы. Пожилой монах Арсений, надев поверх подрясника старый, залатанный, но теплый кафтан, во дворе своей кельи складывал в аккуратную поленницу дрова. Разогнув спину после долгой работы, отец Арсений увидел, как мимо по тропинке идет отец Феоклит, знакомый монах, живший неподалеку. Вид у него был крайне удрученный. «Отец Феоклит, да ты мрачнее тучи! Что с тобой стряслось?» — окликнул его отец Арсений.
«Итан фтинопору. О ильёс сто Агио Орос эламбе, ке китринизе та панда гиро ту. Омос дэн зэстене катholu ούτε τη γη ούτε την θάλασσα. Πλησίαζε ο χειμώνας. Ο ηλικιωμένος μοναχός Αρσένιος, έχοντας ρίξει πάνω του ένα παλιό καφτάνι, τακτοποιούσε τα καυσόξυλα στην αυλή του κελιού του. Έχοντας τεντώσει το κορμί του, ο πατήρ Αρσένιος είδε να περπατάει στο μονοπάτι τον πατήρ Θεόκλητο, έναν γνώριμο μοναχό που ζούσε κοντά. Ήταν πολύ λυπημένος. «Πατήρ Θεόκλητε, τι έπαθες? Γιατί είσαι τόσο λυπημένος?» Фонакса патир Арсениус.
Монах остановился, поздоровался и поведал отцу Арсению причину своего уныния. Шел он из Кореи, столицы Святой Горы, куда еще с утра отправился, чтобы купить себе теплого сукна на новое зимнее пальто. Но вот беда. Где-то по дороге выронил кошелек с деньгами. Так и пришлось возвращаться ни с чем. Отец Арсений внимательно посмотрел на отца Феоклита. На монахе было вполне добротное, еще совсем не старое пальто. В сравнении с видавшим вида кафтаном отца Арсения, оно казалось шикарным. Но отец Арсений размышлял не об этом. Он думал, как помочь. Монах вспомнил, что у него осталось немного денег от продажи рукоделия, деревянных ложек и резных иконок. Он побежал в келью, взял их и с поклоном протянул отцу Феоклиту.
Ο μοναχός σταμάτησε, χαιρέτησε τον πατήρ Αρσένιο και του εξήγησε τα αίτια της θλίψης του. Επέστρεφε από τις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις οποίες πήγε το πρωί για να αγοράσει το ύφασμα για το νέο χειμερινό παλτό του, αλλά είχε χάσει κάπου το πορτοφόλι του και μην έχοντας αγοράσει τίποτα, αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Ο πατήρ Αρσένιος κοίταξε προσεκτικά τον πατήρ Θεόκλητο. Εκείνος φόραγε ένα καλό παλτό, όχι και τόσο παλιό. Σε σύγκριση με το δικό του καφτάνι, φαινόταν πολυτελές. Όμως ο πατήρ Αρσένιος σκεφτόταν άλλο πράγμα. Θυμήθηκε πως έχει λίγα χρήματα από την πώληση των ξύλινων κουταλιών και των μικρών εικόνων που είχε φτιάξει κάποτε. Έτρεξε στο κελί του, τα πήρε και με βαθιά υπόκληση τα προσέφερε στον πατήρ Θεόκλητο.
«Вот, отче, возьми. Не знаю, хватит ли тут на хорошее сукно, но это все, что у меня есть». Отец Феоклит обрадовался, взял деньги, поблагодарил отца Арсения и радостно пошел в направлении Кореи. Отец Арсений снова принялся за дрова. Но буквально через несколько минут отец Феоклит снова возник перед его калиткой. Вид у него был еще более удрученный, чем прежде. «Отче, неужто снова деньги потерял?» – удивленно воскликнул отец Арсений. Но монах вдруг упал перед ним на колени и со слезами на глазах проговорил: «Нет, отец, деньги твои здесь, вот они, прими их ради Христа обратно. Я молод, могу работать, а ты стар и немощен, но отдал мне последнее. Ты надеешься на Бога, а я, маловер, только о земном и помышляю».
«Ορίστε, Πάτερ, δεν ξέρω αν φτάνουν για καλό ύφασμα, αλλά δεν έχω παραπάνω». Ο πατήρ Θεόκλητος χάρηκε, πήρε τα χρήματα, ευχαρίστησε τον ηλικιωμένο μοναχό και πήγε στις Καριές. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε στη δουλειά του. Όμως μέσα σε μερικά λεπτά ο πατήρ Αρσένιος και πάλι είδε το γνώριμό του μοναχό. Εκείνος ήταν ακόμη πιο λυπημένος από πριν. «Τι έπαθες, Πάτερ? Πάλι έχασες τα χρήματα?» είπε έκπληκτος ο πατήρ Αρσένιος. Αλλά ο μοναχός αμέσως γονάτισε μπροστά του και είπε με δάκρυα στα μάτια: «Όχι, πατήρ, τα λεφτά σου είναι όλα εδώ. Να, πάρ' τα πίσω. Σε οικετεύω στο όνομα του Θεού. Είμαι νέος και ικανός να δουλεύω. Εσύ όμως είσαι ηλικιωμένος, αλλά μου έδωσες τα τελευταία σου λεφτά. Εσύ ελπίζεις τον Θεό. Εγώ δε μόνο σε γήινα πράγματα είμαι προσκολλημένος».
Долго отец Арсений отнекивался, но после слезных уговоров монаха все же взял деньги назад. «Не будешь ли скорбеть о них?» – спросил он отца Феоклита. Но тот улыбался. Лицо его просветлело. «Нет, отче, теперь мне радостно. Господь через твое милосердие меня вразумил. Милосердного, мудрого отца Арсения на Святой горе Афон почтительно называли старцем. Все, что необходимо, Господь нам подает», — говорил старец Арсений Афонский. «А когда и попускает и потери, то только того ради, чтобы посмотрели мы на себя и поняли, что и так богаты и не оставлены его благою и щедрою милостью».
Ο πατήρ Αρσένιος για πολλή ώρα αρνιόταν. Όμως μετά τα κλάματα του νέου μοναχού, επιτέλους πήρε πίσω τα χρήματα. «Δεν θα λυπηθείς?» ρώτησε τον πατήρ Θεόκλητο. Εκείνος χαμογέλασε με φωτεινό πρόσωπο. «Όχι, πάτερ, τώρα αισθάνομαι χαρά. Ο Κύριος, μέσω του ελέου σου, με έχει εκπαιδεύσει». Τον καλόκαρδο και σοφό πατήρ Αρσένιο ονόμαζαν γέροντα στο Άγιο Όρος. «Όλα αυτά που χρειαζόμαστε μας τα προσφέρει ο Θεός», έλεγε ο γέρον Αρσένιος ο Θωνίτης. «Και όταν κάτι χάνουμε, αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο για να δούμε τον εαυτό μας και να καταλάβουμε πως τα έχουμε όλα άφθονα. Και δεν μας αφήνει ο Κύριος με το καλό και γενναιόδωρο ελαιός του».
Μου Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Αθωνίτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου.
С падением Константинополя в 1453 году прекратил свое существование так называемый «Устав Великой Церкви» – традиция совершения богослужения в Святой Софии, кафедральном соборе столицы Византии. Устав Великой Церкви включал в себя традиции, которые в наши дни показались бы необычными. Одна из них – отсутствие духовенства в алтаре в определенные моменты службы, например, в начале вечернего богослужения. Священник произносил первое молитвословие в центре собора, а затем становился перед иконостасом, перегородкой, отделяющей алтарь от остального пространства храма. В этот момент священник символизировал собой Адама, стоящего перед вратами рая.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 έπαψε να υπάρχει το λεγόμενο καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας. Μία παράδοση της τέλεσης των ακολουθιών στην Αγία Σοφία, τον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Το καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας περιείχε παραδόσεις οι οποίες μπορούν να φανούν παράξενες σήμερα. Μία από αυτές είναι η απουσία των ιερέων στο ιερό κατά τις συγκεκριμένες στιγμές της ακολουθίας. Ο ιερέας διάβαζε τα πρώτα λόγια της προσευχής στο κεντρικό μέρος του ναού, μετά στεκόταν μπροστά στο εικονοστάσιο, το οποίο χώριζε το ιερό από τον υπόλοιπο χώρο του ναού. Εκείνη τη στιγμή, ο ιερέας συμβόλιζε τον Αδάμ, που στέκεται μπροστά στις πύλες του Παραδείσου.
Из-за совершенного греха прародитель вынужден был райский сад покинуть, и он очень хотел туда вернуться. Устав Великой Церкви предписывал священнослужителям на вечернем богослужении входить в алтарь только с началом пения слов 140-го псалма царя и пророка Давида. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Εξαιτίας της καμωμένης αμαρτίας, ο πρόγονος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον παραδείσιο κήπο. Όμως ήθελε πολύ να επιστρέψει εκεί. Το καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας επέτρεψε στους ιερείς να μπαίνουν στο ιερό μόνο κατά τον ψαλμό 140 του βασιλιά και προφήτη Δαβίδ. Για το περιεχόμενο αυτής της προσευχής μας διηγείται ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
140-й ψαλμό пророк Давид написал во время непростого периода жизни, когда был гоним царем Саулом. Тот хотел убить Давида, и пророк просил Бога избавить его от смерти, обращался к Господу с такими словами: «Да исправится молитва моя, как кадила пред тобой, поднятие рук моих, как жертва вечерняя. Господи, я воззвал к тебе, услышь меня, услышь голос моления моего, когда взываю к тебе. Охраняй, Господи, уста мои, и ограждай двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, оправдывающимся от грехов».
То псалмой катон саранда о профитис Давид эхе храпши ката тин дисколы периода тис зоисту. Вот Антон кинигусе о василяс Саул. И кинос ήθελε на тон скотоси. О профитис и кетеце тон кирио на тон сосе апо тон θάνατο και προσευχότανε με τέτοια λόγια. Ας άνελθει κατευθείαν η προσευχή μου ως ευάριστον ευώδες θυμίμα ενωπίον σου, κατά την ώρα της προσευχής, η ανύψωσης των χειρών μου προς σε αν γίνει δεκτή, ως ευάριστος εσπερινή θυσία. Θέσε, Κύριε, φρουράν στο στόμα μου, ώστε να ελέγχει και μη άφηνει να βγαίνουν όλα τα λόγια μου. Θέσε, Κύριε, θύραν ώστε να περικλείει τα χείλη μου, διά να μη εξέρχονται λόγοι κακοί από αυτά. Μη επιτρέψεις να παρανκλίνει η καρδιά μου εις λόγους και αποφάσεις πονηράς, ώστε να παρασυρθώ εις ανόητους προσφάσεις, διά να δικαιολογήσει ολοφάνερες αμαρτίες μου.
В православной церкви эти строки из псалма были объединены в отдельное песнопение, названное по первым словам «Да исправится молитва моя». Молитвословие со временем стало образцом покаянного обращения человека к Богу. Когда в храме Святой Софии священник входил в алтарь под пение «Да исправится молитва моя», он показывал своим прихожанам, что только покаяние способно открыть человеку путь в Царство Небесное. Именно поэтому слова 140-го псалма в наши дни проникновенно поются в православных храмах в дни Великого Поста, время покаяния за совершенные духовные ошибки.
Στην ορθόδοξη εκκλησία αυτές οι στροφές ενώθηκαν σε ένα ξεχωριστό ύμνο που ονομάζεται με τα πρώτα του λόγια «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου». Με το πέρασμα του χρόνου η προσευχή έγινε παράδειγμα της μετανοίας του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Όταν στην Άγια Σοφία ο ιερέας έμπανε στο ιερό κατά το ψάλμισο «Κατευθύνητο η προσευχή μου», έδειχνε στους ενωρίτες ότι μόνο με την μετανία μπορεί να ανοίξει ο δρόμος στην ουράνια βασιλεία. Ακριβώς γι' αυτό ο ψαλμός 140 τόσο διαπεριστικά ψάλεται κατά της ημέρας της 40ης, τον καιρό της μετάνοιας για τον καμωμένα λάθη.
Традиция пения «Да исправится молитва моя» не исчезла с падением Константинополя. Правда, молитва не поется теперь на каждой вечерней службе. Ее исполнение можно услышать только Великим постом, в дни, когда служится так называемая «литургия прежде освященных даров». Данное богослужение имеет ярко выраженный покаянный характер. Согласно сложившейся традиции, «Да исправится молитва моя» на прежде освященной литургии поется в центре храма. Все прихожане в этот момент стоят на коленях, священник же совершает кождение алтаря, как символ молитвы, без которой общение с Господом невозможно. Послушаем песнопение «Да исправится молитва моя» в исполнении праздничного хора Свято-Данилова мужского монастыря города Москвы.
«Η παράδοση του ψαλμού, κατευθυνθήτω η προσευχή μου, δεν εξαφανίστηκε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ψάλεται σήμερα μόνο κατά τις ημέρες της Σαρακοστής, τις ημέρες όταν τελείται η λειτουργία προηγιασμένων τιμίων δώρων. Αυτή η λειτουργία έχει διάθεση μετάνοιας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ύμνος «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» ψάλεται κατά την λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων στο κεντρικό μέρος του ναού. Όλοι οι ενωρίτες αυτήν τη στιγμή προσεύχονται γονατισμένοι. Ο ιερέας θυμιατίζει όλο το ναό, συμβολίζοντας έτσι την προσευχή, δίχως την οποία η επικοινωνία με τον Θεό είναι αδύνατη. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» που θα ερμηνεύσει η πανηγυρική ανδρική χοροδία της Ιεράς Μονής του Αγίου Δανιήλ της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Катевсинфито и прошевхиму.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
В южном зимнем днем после обеда священник Иоанн, как обычно, принимал посетителей. Зная его доброе сердце, праведную и молитвенную жизнь, множество людей со всей России стекались к нему за советом и духовной поддержкой. Одна из посетительниц, женщина в богатой собольей шубе и со множеством золотых украшений, прощаясь, положила на стол перед отцом Иоанном пухлый конверт. «Возьмите, батюшка, на храм Божий и нищим на подаяние».
Ένα χειμωνιάτικο, ανεμόδι απόγευμα, ο ιερέας Ιωάννης, όπως πάντα, υποδεχόταν τους επισκέπτες. Πλήθος κόσμου ερχόταν για τη συμβουλή και την πνευματική του υποστήριξη, γνωρίζοντας για την καλή του καρδιά και την εύλαβη ζωή. Ένας από τους επισκέπτες του ήταν μια γυναίκα με ένα παλτό από σαμούρι και πολλά χρυσά κοσμήματα. Αποχαιρετώντας, αυτή άφησε στο τραπέζι του πατήρ Ιωάννη ένα χοντρό φάκελο. «Πάρτε, πατήρ, για τον ναό και για τους ζητιάνους».
Уже у самых дверей богатая жертвовательница столкнулась с женщиной в дырявом пуховом платке и линялой телогрейке. Новые гости не смело пройти дальше порога и стояла молча, опустив глаза. «У батюшки мало времени. Говорите, с чем пришли», — строго шепнула ей дама в соболях. Женщина робко подняла голову. «Батюшка, совестно мне к вам с этим обращаться», — проговорила она, — «но деньги уж больно нужны». Не дав женщине договорить, отец Иоанн вскочил с места. «Возьми, родная, возьми!» и протянул просительнице конверт, который минуту назад оставила богатая дама.
Στην έξοδο αυτή η γυναίκα συγκρούστηκε με μία άλλη, με ένα χνουδωτό φθαρμένο σάλι και ξεθουριασμένη ρόμπα. Η νεοερχόμενη καλεσμένη δεν τόλμησε να περάσει μέσα και στάθηκε κοντά στο κατόφλι, κοιτάζοντας προς τα κάτω. Ο πατήρ «Δεν έχει πολύ χρόνο. Πείτε αυτό που θέλετε», της είπε αυστηρά η πλούσια γυναίκα. Η φτωχή σήκωσε το κεφάλι της. «Πάτερ, ντρέπομαι», είπε, «αλλά χρειάζομαι πολύ λίγα λεφτά». Μην περιμένοντας να τελειώσει, ο πατήρ Ιωάννης σηκώθηκε και είπε, «Πάρε, καλή μου, πάρε», και της προσέφερε τον φάκελο της πλούσιας γυναίκας.
Женщина в дырявом платке взяла конверт и со слезами на глазах
низко кланяясь, вышла. Женщина в собольей шубе, которая видела все происходящее, недовольно заметила: «Батюшка, там было целых 3000!» Отец Иоанн внимательно посмотрел на нее. «Но ты ведь просила употребить их на подаяние нуждающимся. Так зачем же рассуждать? Кто знает, может быть, этой женщине именно столько сейчас и необходимо?»
И фтохи пире тон факелло και κάνοντας βαθιές υποκλήσεις, βγήκε έξω με δάκρυα στα μάτια. Η πλούσια γυναίκα, παρατηρώντας όλα όσα συμβαίνουν, είπε δυσαρεστημένα: «Πάτερ, στον φάκελο ήταν ολόκληρες 3000». Ο πάτερ Ιωάννης την κοίταξε προσεκτικά. «Εσύ όμως με παρακάλεσες να δώσω τα χρήματα σε ζητιάνους. Για ποιον λόγο συζητάμε? Ποιος ξέρει, ίσως εκείνη χρειάζεται ακριβώς αυτό το ποσό».
Священник оказался прав. Спустя несколько дней бедная просительница вернулась и горячо благодарила отца Иоанна. Она оплатила учебу своего сына, и на это потребовалось ровно столько, сколько оказалось в конверте. Когда богатая жертвовательница все узнала, ей стало стыдно за то, что она пожалела денег для бедной женщины. А отец Иоанн Кронштадтский, всю свою жизнь помогавший бедным и обездоленным, говорил: «Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, без мелочной пытливости, памятуя, что ты в лице бедного благотворишь самому Христу».
Ο ιερέας είχε απόλυτο δίκιο. Μετά από μερικές ημέρες, η φτωχή γυναίκα γύρισε και ευχαρίστησε θερμά τον πάτερ Ιωάννη. Είχε πληρώσει 3000 για τις σπουδές του γιού της. Όταν η πλούσια γυναίκα τα έμαθε όλα αυτά, αισθάνθηκε ντροπή για τη συμπεριφορά της. Και ο πατήρ Ιωάννης της Κρονστάνδης, ο οποίος όλη του τη ζωή βοηθούσε τους φτωχούς, έλεγε: «Κάνε ευεργεσίες με ανοιχτή καρδιά, δίχως αμφιβολίες, δίχως περιέργειες. Θυμήσου πως βοηθώντας τον φτωχό, κάνεις καλό στον ίδιο τον Χριστό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Πρώτη ιερέα Павел Великанов. Первый проректор Сретенской духовной семинарии. Главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Протоиереас Павлос Великанов. Πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας 4 παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
После 30-летнего перерыва я снова взял в руки кисть. Первый эскиз был написан на одном дыхании, легко, и я понял, что все еще не безнадежен. Какие-то давно уснувшие навыки стали просыпаться, моей радости и счастью не было границ. Мета апуэна дьялима трианда хрунон, эпья шаке паалиста хирьему то пинело. То прото скицо эгине эвкало, мемья анаса, эци липон синидетупииса оти дэн эхи хаси και δεν έχει ξεχαστεί τίποτα. Ή, κατά πολύ καιρό, αφημένες δεξιότητες μου άρχισαν να ξυπνούν, η χαρά και η ευτυχία μου δεν είχαν όρια. Но вот со вторым этюдом начались проблемы. Я мучительно думал, что из этого чудного многоголосия цветов оставить, что убрать. Попытка вместить невместимое превратила рисунок в пеструю скучную грязь, и тщательно стараясь сказать многое, В итоге я не сказал ничего. Αλλά στο δεύτερο σκίτσο ξεκίνησαν τα προβλήματα. Λυπημένος, σκεφτόμουν τι να αφήσω από αυτή την υπέροχη πολυφωνία χρωμάτων και τι να ζήσω. Η προσπάθεια να χωρέσουν τα πάντα μετέτρεψε την εικόνα σε πολύχρωμη βαρετή βρουμιά και προσεκτικά προσπαθώντας να πω πολλά, τελικά δεν είπα τίποτα. Мой третий эскиз был уже более осмысленным. Сильно прищурившись, я задал себе вопрос. А что самое главное во всем этом великолепии? Что можно обобщить, а что, если убрать, уже не будет иметь никакого значения? Ответ был очевиден. Конечно же. Это яркий солнечный луч, прожектором пробивающийся сквозь вечерние грозовые облака. Без него все остальное мало интересно. Сосредоточившись на главном, я быстро написал этюд, и грязи в нем не было уже никакой. Везде просвечивала бумага, легко пробиваясь сквозь тонкие слои прозрачной краски. То трито шкицо иди итан пьё логико. Метаматья хамилумена ротиша туне автому. Ти ине пьё шимандико шола авто то мегалио. Ти борина ксеникевси ке ти αν σβηστεί, δεν θα έχει καμιά σημασία. Η απάντηση ήταν προφανής. Φυσικά, είναι η έντονη ακτίνα του ηλίου, η οποία διακρίνεται μέσα από τα συννέφα της βραδινής καταιγίδας. Χωρίς αυτή, όλα τα υπόλοιπα προκαλούν μικρό ενδιαφέρον. Εστιάζοντας στα βασικότερα γρήγορα ζωγράφισα το σκίτσο και καμιά βρωμιά σε αυτό δεν υπήρχε. Παντού έλαμπε το χαρτί και μέσα από αυτό με ευκολία διακρίνονταν τα λεπτά στρώματα της διάφανης μπογιάς. Рисование не только самый лучший способ разговора с природой. Это прежде всего разговор с самим собой. А как ты творишь свою жизнь? Что собой представляют те мазки, которые ты ежедневно наносишь на полотно картины твоей жизни? Быть может, это хаотичная грязь? Когда все внимание уходит, как в черную дыру, в детали, в решение сиюминутных проблем и задач, волнение о том, что было и что будет. Зографики δεν είναι μόνο ο καλύτερος τρόπος για συζήτηση με τη φύση. Είναι πρώτα απ' όλα συνομιλία με τον εαυτό σου. Πώς φτιάχνεις τη ζωή σου? Και τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι πινελιές που καθημερινά ρίχνεις στον καμπά ζωγραφικής της ζωής σου? Μπορεί να είναι μια χαοτική βρωμιά, όταν όλη η προσοχή στρέφεται σαν σε μια μαύρη τρύπα, σε λεπτομέρειες, σε αποφάσεις βραχυπρόθεσμων προβλημάτων και εργασιών, με ένα άγχος για το τι έγινε και το τι θα γίνει. Или это все же осмысленная картина, где каждый мазок кисти выстрадан, любим, ценен и дорог тем, что лежит именно на своем месте, а не где попало. Но прежде чем кисть коснется бумаги именно там, где должно, надо замолчать и увидеть всю картину целиком, как если бы она уже была написана. Ведь у Бога все наши картины жизни – уже в экспозиции. И он даже не против, чтобы мы порой подглядывали через его плечо, а чего же там такого интересного у нас нарисовалось. И мипош ола инна энаш логикос пинакаш, опу кафе пинелия инне талепоримени, агапимени, монакриве кисемандики эки, опу препина инне, και όχι εκεί που έπεσε. Αλλά πριν το πινέλο αγγίξει το χαρτί, πρέπει να σοπάσεις και να δεις ολόκληρο τον πίνακα, σαν να ήταν ήδη ζωγραφισμένος, αφού ο Θεός έχει τους πίνακες της ζωής όλων μας σαν μια έκθεση. Και δεν είναι αντίθετος, έτσι ώστε εμείς κάπου να κρύφω κοιτάμε από τον ώμο του τι το ενδιαφέρον ζωγραφίζεται εκεί. как важно иногда делать паузу, замолкать и отходить на несколько метров подальше от полотна картины нашей жизни, чтобы суметь охватить взором ее целиком, без столь волнующих нас сейчас деталей. Не спорю, это иногда очень трудно. Отлипнуть от несущего нас потока событий, подняться ввысь и увидеть вселенную своего бытия с точки зрения вечности. Но ведь только так и можно подготовиться к тому, чтобы когда будет поставлена последняя точка, и смерть навсегда заберет у нас родную кисть физического тела, мы увидели картину нашей жизни не с ужасом и горечью от очевидного провала, а с радостью и благодарностью тому, кому мы разрешили быть нашим учителем и маэстро. «Пошу шимандико и на мерикеш фурес накануме павси, насо пашуме, ке и похоришуме мерикаметра, а потом камба тиш жоизмас». Я наборешуме накалипшуме метовлема маш оло тон пинака тис жоис, хорис надвинуме симасиес тис лептомерис. Δεν αντιλέγω. Αυτό μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσουμε από την καθημερινή ροή των γεγονότων, να ανέβουμε προς τα πάνω και να δούμε το σύμπαν της ύπαρξής μας με την έννοια της αιωνιότητας. Αλλά μόνο έτσι μπορούμε να προετοιμαστούμε έτσι ώστε όταν θα τεθεί η τελευταία πινελιά και ο θάνατος θα πάρει τον πινέλο του φυσικού σώματος μας για πάντα, εμείς να έχουμε δει τον πίνακα της ζωής μας, όχι με τρόμα και θλίψη από την προφανή αποτυχία, αλλά με χαρά και γνωμοσύνη για εκείνον που επιτρέψαμε να είναι ο δάσκαλος μας και ο μαέστρο μας.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.